Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Один из главных тезисов христианства заключается в том, что все люди без исключения рождаются плохими и грешными. Так ли это? И если так, то как победить в себе это плохое начало? Обсуждаем этот вопрос, разбираем его вместе с нашим драгоценным, очень драгоценным гостем, епископом Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии Иваном Сергеевичем Лаптевым. Здравствуйте, Иван Сергеевич.
Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры. Приветствую вас.
Очень давно вас не было в наших прямых эфирах, Иван Сергеевич. Чем вызвана такая нелюбовь ко мне или к нашей передаче?
Любовь к вам не угасала ни на секунду все это время, но, к сожалению, да, занятость, все события последние очень требуют внимания. Поэтому вот слава Богу, что сегодня такая возможность есть. И тема очень интересная, очень актуальная и важная, мне кажется, для всех людей, особенно для христиан, особенно для лютеран. Спасибо, что позвал.
Я думаю, что эта тема важна не только для христиан и для лютеран. Кстати, ладно, в одной из первых передач, в которой ты присутствовал, если помнишь, это несколько лет назад было, когда ты еще не был епископом, Иван Сергеевич, один из вопросов, который я задавал, да, людям на улицах Санкт-Петербурга, чем отличается христианство от лютеранства? И очень интересные были ответы, да. И сейчас ты вот напомнил этот эфир. Да, тема важна для христиан в общем и целом, для лютеран тоже, для всех без исключения деноминаций христианских, но мне кажется, что она должна быть интересна еще и для тех людей, которые верят в душе, что называется, Бога, да, то есть в церковь не ходят, но какое-то понятие о Боге, о религии у них есть, и вот сегодняшняя трансляция, я надеюсь, поможет им понять взгляд христианский, или в частности лютеранский взгляд вот на все это дело. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Первая ссылка на мой YouTube-канал. Заходите, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Нажимайте на колокольчик под любой из трансляций, чтобы получать уведомления о новом контенте. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который, как и все проекты Theos Media, существует только исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете в этот проект, это еще плюс 1000 просмотров в социальных сетях наших видосов. Пожалуйста, не уклоняйтесь от этого доброго дела. Иван Сергеевич, почему ты выделил лютеран среди всех христиан? Почему особенно лютеранам полезна вот эта тема?
Ну, во-первых, эта тема, она, конечно, как и вся в целом христианская антропология, очень интересна, и с точки зрения лютеранства вообще она подводит нас напрямую к пониманию благодати, к пониманию того, каким образом человек спасается, что такое вообще есть грех, и каким образом человек может быть спасен. Вот, и поэтому есть такое понятие «первородный грех», как ты сказал, озвучил, что человек действительно рождается таковым, и это такая, ну, вещь неизбежная, неминуемая для каждого человека. Мы все приходим в этот мир таким образом, и поэтому, когда люди размышляют, ну, вообще, как размышляют люди в категориях там грешный, негрешный, там, да, насколько я человек добрый, насколько я человек злой, кого Бог принимает в рай, кого в ад. Так вот, здесь всегда вот это учение о первородном грехе, оно говорит нам также и о том, что для того, чтобы оказаться в аду, не надо ничего делать. Да? Ты просто родился, живи, никого не трогай, вот, в общем-то. И в любом случае ты уже родился в этом состоянии погибели, и ты там окажешься, если не произойдет то, чего желает от всего сердца Бог, то, что нам открыто в Священном Писании, и то, ради чего существует Церковь. Да? Рождение свыше человека, его крещение, его приход к вере и его спасение. Угу. Вот, поэтому, безусловно, это понятие первородного греха, оно чрезвычайно важно, и в наших документах, скажем, да, у нас есть такая книга, называется «Аусбургское исповедание», буквально сразу вторым артикулом после артикула о Боге идет вот этот артикул о первородном грехе. Настолько это важная тема.
Угу. Ну, я вот в описании сознательно указал два слова рядом «плохие» и «грешные». Рождаются люди, да, так вот они рождаются изначально плохими, изначально грешными или и плохими, и грешными сразу?
Ну, если ты не против, я коротко вообще вот зачитаю как раз этот второй артикул, чтобы можно было как бы понять и услышать, что об этом думает лютеранская церковь. Вот здесь сказано: по Адамовом грехопадении все люди, рождаемые природным образом, зачинаются и рождаются во грехе. Иначе говоря, что все они от лона материнского исполнены злой похоти и склонности ко злу и не способны от природы ни к истинному страху Божью, ни к истинной вере, и этот недуг врожденный, грех первородный, воистину является грехом и обрекает на вечный гнев Божий всех тех, которые не возрождаются вновь через крещение и Святым Духом». Ну вот видишь, здесь как бы стоят рядом также, да, как ты поставил, злая похоть, склонность ко злу и вот эта неспособность к истинной вере и страху Божьему.
Угу. На это есть масса возражений у людей, по крайней мере, невоцерковленных и, или там нелитеран, да, нелитеран. Они говорят, ну вот же такие вот детишечки рождаются, малепусенькие, такие хорошенькие, огукают, все прочее, пузырьки пускают. Да? Ну как же ты можешь, нехороший человек, хоть ты епископ лютеранской церкви, называть всех вот этих маленьких чудных детишек похотливыми существами?
Ну, безусловно, здесь, во-первых, надо понимать, что такое похоть, да, само слово, само желание означает некое хотение или вожделение. То есть часто мы это услышим в таком сексуальном контексте, но в библейском контексте это означает не что иное, как вот некое человеческое желание. И как апостол Павел пишет, оно, собственно, и управляет нашей жизнью, что все, он говорит, мы, будучи вот в этом первородном грехе, водимся нашими плотскими похотями, то есть вот этими вот желаниями. И, кстати, эти желания, они у этих младенцев также неплохо проявляются, когда там уже с того момента, когда женщина кормит грудью, и она может это почувствовать. И когда ребенок становится чуть постарше, мы видим этих деток замечательных, валяющихся на полу в магазине, бьющих ногами по полу и кричащих о том, что им следует немедленно приобрести какую-то игрушку, то есть выполнить их вот это самое хотение, вот это самое желание. Поэтому вполне себе этот грех первородный проявляется, как только для этого появляется возможность.
Угу. А обывательское понимание греха, если оно у них в принципе присутствует, у этих обывателей, это понимание греха, это связано с нарушением какого-то там количества заповедей, предположительно, 10. По всей видимости, грех – это более широкое понятие, ну, по всей видимости, да, судя по тому, что ты сейчас продиктовал нам из этой замечательной книги. Так вот, если мы... А мы сейчас говорим с тобой о плохости, о нехорошести и о грехе, да, через запятую. Так вот, все-таки грех для простого человека. Что такое грех? Действительно ли это нарушение 10 заповедей или более широкая вещь?
Конечно, это один из видов там, греха, характеристик, да, нарушение Божьего закона, Божьей воли. Но само слово, одно из слов в греческом языке «хамартея», обозначающее грех, переводится дословно как «промах мимо цели», как некое искажение, да, некое вот такое вот, когда сбивается кто-то с пути или заблуждается. Это тоже вот такие термины в Библии мы находим, что все мы совратились как овцы на свою дорогу, все мы заблудились. Но вот действительно ты сказал справедливо, что это нечто большее, чем нарушение заповедей. А что же это такое? Вот в лютеранском понимании есть хорошее определение греха. Это разрыв связи человека с Богом. И вот здесь мы приходим действительно к антропологии христианской, которая парадоксально, как я уже сказал, с одной стороны мы видим в Священном Писании говорится о том, что человек – это образ Божий, это венец творения, что он там немного умалён там и практически, да, вот выше ангелов. А с другой стороны мы видим такие описания, как прах, как червь, там, да, человек, как трава. То есть вот почему, как вот этот парадокс можно объяснить? И как раз он и объясняется грехопадением, потому что Бог творит человека из праха земного, затем мы читаем, происходит самое важное, и то, что объясняет нашу сегодняшнюю тему, он вдыхает в человека, и человек становится душой живой. То есть Дух Божий, он наполняет человеческое существо, и человек становится человеком. Но потом, очень важно, происходит важное событие, которое мы называем грехопадение, и в хаматологии, и в сотериологии учения о спасении, и в антропологии христианской. Это имеет чрезвычайное значение, вот этот фактор грехопадения. Если вы помните, кто читал когда-то Библию, в самом начале там мы видим одну единственную заповедь. Господь говорит, не вкушайте вот с этого дерева, потому что в тот день, когда вы вкусите, смертью умрете. Приходит дьявол, и он говорит Еве, что нет, не умрете, Бог вас обманывает, все будет хорошо, вкушайте, вы не умрете. Действительно, Ева вкушает этот плод, дает Адаму, и что мы видим? Умирают они, Вроде бы с точки зрения физической нет. Они продолжают говорить, продолжают, значит, существовать, но при этом что-то происходит. А что же произошло в тот самый момент? Произошло то, что называется в Писании духовной смертью, как раз вот этим вот разрывом связи человека с Богом. Бог становится для человека страшным, Адам, слыша голос Божий, бежит, скрывается, они видят, что они наги, пытаются также, да, закрываются друг от друга, и так далее. Происходят все остальные последствия вот этого первородного греха, в частности, убийство Каином Авеля, в частности, там другие разные всякие злые вещи, которые являются последствием вот этого самого разрыва связи человека с Богом.
Угу. Я недавно разговаривал с одной девушкой тоже о грехах, о том, что все мы рождаемся вот такими, собственно говоря, какими ты описал. Она говорит, ну вот, вот у меня мой дедушка, например, он никогда в жизни не был верующим человеком, но всю жизнь он был добрым, милосердным, помогающим ближним и прочее, Описал такого, знаешь, прям идеального человека в лице своего дедушки. Как ты объясняешь, что в мире существует огромное количество людей? То есть, исходя из твоих слов, например, предыдущих сказанных тобой, да, можно сделать вывод, что если мы человека оставим вот таким, какой он есть... Вот без всего, да, без Христа, без религии, без Бога, то он обязательно вырастет чудовищем, зверем. Но как ты объяснишь, что есть масса людей, которые никогда в жизни Бога не знали, но при этом вырастают очень нравственными, очень там морально чистыми людьми и прямо вот прямо святыми вообще, все себя святыми?
Но здесь можно обратиться уже не к Священному Писанию, а к нашему великому физиологу Ивану Петровичу Павлову, который сказал такую фразу, что человек – это биологическое существо, вооруженное логосом. И действительно, человек, он растет и развивается в социуме. Если убрать этот логос, убрать это слово и убрать социум, да, воспитание, то мы знаем вот эти случаи детей Маугли, да, которых находят, но действительно они очень близки к этому животному состоянию. То есть у них нет способности там, к речевому общению, даже прямохождение. Это та функция, которая передается через социум, через воспитание, через слово, которое вкладывается в человека. И вот эти самые, ну, «хорошие» в кавычках люди, которые действительно способны к каким-то отчасти добрым делам или то, что общество называет, может быть, добрыми делами, это, безусловно, все равно некий результат воздействия социума, воспитания. А откуда в этом социуме появились вот эти, вот эта склонность, вообще определение вот этого добра и зла, какие-то нравственные ориентиры? Оно все равно пришло так или иначе через Священное Писание, возможно, через христианство, вот, так или иначе, которое преломилось, отразилось. И, может быть, интеллектуально человек не соглашается с каким-то учением и с ним даже не знаком, но на практике жизнь его бабушки, дедушки, родителей, там, скажем, общества, да, христианского, как мы смотрим, да, на какие-то сегодня современную цивилизацию, которая, по сути, является наследницей вот этого Евангелия, этого слова, которое, этого логоса, которое было дано. И здесь ответ, ну, очень простой. То есть совершенно не обязательно человек должен как бы это знать и понимать, для того, чтобы отчасти какие-то добрые дела он мог творить. Конечно, это есть, и опять же, в этом это является следствием все-таки того слова, которое было посеяно в социуме, в котором этот человек вырос.
Угу. Спасибо. Ты прочитал нам Аугсбургское исповедание, где написано, что все люди плохими рождаются, да, звероподобными грешными существами. Вот у нас есть комментарий от девушки по имени Кама. Я прочитаю, как есть. Кто же вас всех научил? Кто вас всех научил так думать, что все люди без исключения рождаются плохими и хорошими? Где что написано? Но ты прочитал какую-то книгу, написанную какими-то людьми. Все-таки, а есть какие-то более основательные данные о том, что все люди без исключения рождаются плохими и грешными?
Нет, ну, есть, во-первых, Священное Писание, и, я не знаю, есть социология, есть огромное количество разных экспериментов, которые показывают, как люди себя ведут в определенных ситуациях, да, стрессовых. И вот, вот этот налет определенный, да, благочестия, так сказать, да, социального, он достаточно быстро проходит, когда человек оказывается в кризисной ситуации, когда меняется внешняя обстановка, и действительно человек преображается под внешними обстоятельствами. И свидетельств этому очень много, в том числе и научных, в том числе и с середины 20 века, и после этого. Вот здесь вопрос, опять же, не в том, что вот верить или не верить, да, то есть я думаю, что каждый из нас, если честно, посмотрит на себя, на свою жизнь. Я думаю, что есть огромное количество вещей, которые мы оцениваем негативно, которые мы хотели бы не делать, которых мы хотели бы избежать, и все-таки мы замечаем, что есть некая сила, которая заставляет нас делать их снова и снова. И мы никак не можем начать вот с этого понедельника эту новую жизнь, которую прекрасно все жаждем, желаем, потому что что-то нас держит, что-то нам мешает. Вот это вот что-то, это и есть, как пишет апостол Павел, вот эта сила греха, которая нас ограничивает и даже больше порабощает, как сказано там в послании к Римлянам.
Есть научные данные, что дети уже с трехмесячного возраста способны манипулировать своими родственниками, то есть понимать, кто перед ними мама или папа. Ну, понятно, что они еще их не называют мамами и папами, но тем не менее различают как разных людей, да? И способны иначе себя вести с мамой, иначе с папой, иначе с бабушкой и манипулировать чувствами этих людей. Как ты считаешь, это проявление интеллекта или проявление, собственно, греховной природы человека?
Ну, это проявление греховное, но еще раз я хочу сказать, что греховный не в том смысле, что обязательно вот как бы отвратительный и плохой. Вот есть в Священном Писании, тоже касательно антропологии, два таких термина – плотской и духовный человек. Вот человек плотской от греческого слова «саркс» дословно переводится как «мясо». Вот такое грубое слово использует апостол Павел. Вот плотской человек, как раз человек, который движим, ну, вот этими рефлексами, что ли, да, вот этими желаниями, которые, ну, действительно, иногда это совершенно нормальное, естественное желание. Например, поесть. Вот голод есть у человека, да, у того же ребенка. Он начинает, правильно, как ты говоришь, манипулировать, кричать, там, какие-то делать вещи, потому что у него есть желание насытиться. И, ну, в этом, как бы, с точки зрения природы ничего плохого нет. Но с точки зрения, опять же, если мы посмотрим антропологии, замысла Божьего для человека, мы видим, что все-таки Бог, Он хочет нас приподнять над этим, да, вывести нас из состояния вот этих, как Павлов писал, биологических механизмов, а действительно вернуть нам образ Божий, действительно сделать нас нечто большим тем, что как раз в Священном Писании называется венцом творения. Вот, поэтому, да, безусловно, эти исследования есть, и то, что мы читаем в Евангелии, Господь прямо говорит в Евангелии от Матфея, что извнутрь, как он говорит, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства и так далее, и так далее. Все это исходит изнутрь, через уста наши проходит, через дела, и таким образом оскверняет человека, являясь уже плодами того самого первородного греха, корень которого вот глубоко в нашем сердце.
Угу. Ты подтвердил буквально 5 минутами ранее о том, что социум вполне способен воспитать в человеке позитивные и положительные качества и дать ему какие-то нравственные ориентиры. То есть это очевидно так, мы видим это в жизни, и ты это сам подтвердил, будучи епископом Лютеранской церкви Ингрия. Так не пора ли уже отказаться от этого детства интеллектуального, от этой религии, да? Если нам социум способен воспитать в человеке нравственно прекрасного человека, зачем нам нужна религия, Бог, все эти ритуалы, кресты, песнопения, свечки, органы и все прочее?
Ну, потому что социум – это тоже своего рода тело, которое без духа мертво. То есть социум, он тоже чем-то наполняется и управляется. Когда есть единственный правильный на Земле, вот у меня есть такая формулировка, что существует единственно правильный способ существования людей на Земле и единственно возможной вечности. Этот способ, этот социум является церковью. Вот церковь, как тело Христово, как вот тот идеальный социум, где в качестве духа присутствует логос, присутствует Слово Божье и меняет людей. Мы все остаемся грешными людьми, христиане, все призванные Богом. В нас этот грех остается. Более того, мы ведем с ним борьбу до самого последнего дня. Но тем не менее, именно в церкви действует Господь, наполняет этот дух, вот этот, так сказать, социум, да, общность людей, которая называется телом Христовым, и изменяет его. Поэтому если мы убираем убираем идею из любого общества, да, оно все равно будет его искать, будет как бы метаться, пока не обретет какую-то идею, какой-то дух, и уже вот эта идея будет обществом управлять, куда-то вести и будет приводить к определенным последствиям.
У нас есть вопрос такой замечательный. Я его продиктую тоже, прочитаю, как есть. Если Бог нас хочет вывести из биологических механизмов, то есть перестать нас воспринимать как мясом или как-то, да, из этого мясного состояния, как ты выразился, вывести. А зачем они нам даны тогда? Зачем заложены эти биологические механизмы, всякие инстинкты и прочее, рефлексы?
В этом нет ничего плохого. Это способ существования. Вот, кстати, очень интересно, что в Священном Писании есть два слова, обозначающие жизнь – биос и зео. Да? Вот биос, как бы биологическое, такое физическое существование, оно присутствует, жизнь как бы, да, как существование. А есть еще жизнь другая, жизнь с большой буквы, о которой Господь говорит, что Он есть жизнь. Это жизнь вечная, жизнь, которая никогда не кончается, ибо вот эта физическая жизнь, она все-таки конечна, и она, ее конечность как раз и подстегивает нас к тому, чтобы мы искали выход, мы понимали, что есть что-то большее, что я не просто фабрика по переработке колбасы здесь на 70-80 лет при большей крепости, и цель моей жизни не сносить там 20 пар штанов, вот, построить дом, вырастить дерево и так далее, а есть что-то большее. И да, мы все созданы прекрасно, даже с точки зрения биологической, созданы замечательно по Божьему плану. Но вот после того, как эта связь с Богом была нарушена, происходит как бы искажение этого плана. Да, прекрасные человеческие тела, прекрасные замыслы, там, скажем, Божьи о браке, о какой-то жизни в обществе, они из-за этого греха исказились. И то же самое, да, что если бы мы взяли сегодня там телефон, начали бы им там забивать гвозди или там, не знаю, каким-то образом неправильно пользоваться, вот, кто-то бы ужаснулся и сказал, да как так можно, остановитесь, что вы делаете. Вот примерно то же самое мы делаем со своей жизнью, не понимая вообще самых главных вопросов – предназначения, кто мы, зачем мы живем, что с нами будет после смерти. И вот Господь как раз, Он дает нам ответы на эти вопросы. Через Слово Божье мы получаем ответы на эти вопросы, мы восстанавливаем эту разорванную связь с Богом и становимся, как апостол Павел пишет, такие удивительные слова, новым творением. То есть получается, мы заново возрождаемся, мы становимся новым творением, и даже уже на каком-то физическом уровне тоже происходят определенные изменения и в способности мыслить, в отношении к самому себе и к нашим ближним.
Угу. Ты сказал слово такое замечательное, идеи, да? Так вот, религия является такой же идеей, как любая философская теория. Мы не можем ее проверить, мы не можем узнать, верна ли она. Мы можем попробовать жить по религиозным принципам, и это каким-то образом нашу жизнь изменит. Но это никоим образом не подтвердит наличие присутствия там, Бога, да, и наличие присутствия вечной жизни в нашей жизни. Чем религия отличается в этом смысле от любой другой философской идеи, которая может формировать нашу жизнь?
Тем, что она, ну, так скажем, да, автономна, и она не зависит от наших каких-то решений. Вот часто действительно мы... И вот это, кстати, результат плотского такого ума нашего, что я способен как бы выбрать, способен какой-то принять какой-то конструкт, да, взять какую-то вот инструкцию для своей жизни и начать ее выполнять. Так вот, когда мы говорим о Божьем Слове, когда мы говорим об этом божественном логосе, там совершенно иная ситуация. То есть это слово, оно само имеет в себе определенную силу, оно начинает нас преображать, оно начинает нас менять, ну, еще раз говорю, даже ну, вот на таком физическом уровне, когда человек получает, скажем, да, прощение грехов, когда он получает эту уверенность в вечной жизни, когда он получает уверенность в том, что он любим, что Бог его любит, призвал его, назвал его по имени и очистил и омыл. То есть это совершенно иная ситуация, которая дает затем победу и вот над этими внешними грехами. Мы знаем огромное количество примеров освободившихся людей от нарко-алкозависимости, там, от разных других вещей, которые, казалось бы, полностью уже уничтожили образ Божий в человеке. И он движимый вот этими похотями, да, идет на все. Он разрушает свою семью, разрушает свою жизнь, физически свое тело разрушает. И вдруг в какой-то момент Господь, да, сеет в него это семя жизни, оно начинает прорастать, и мы видим вот этого преображенного человека. И это не просто какая-то вот такая идея, да, на уровне таком, что ну, кто-то пришел, что-то сказал. А вот, знаешь, там, Влад, ты вот такой хороший, куришь, давай-ка не кури. Вот. И ты такой, а, ладно, не буду теперь. Вот 20 лет это делал, теперь не буду. Конечно, нет, так это не работает. И мы прекрасно понимаем, что это невозможно. Но то, что делает Господь, это приводит в шок даже вот многих наркологов, врачей. Там я лично говорил с главврачами многих больниц, они говорят, мы не понимаем, что происходит. Мы такого никогда не видели. Мы не понимаем, что происходит, но вот мы видим результат, что действительно люди, которые в крайней степени зависимости, вот, да, когда грех их практически уничтожил, что-то с ними случается, мы не можем это объяснить с точки зрения медицины, но они вдруг преображаются, освобождаются и начинают совсем другую жизнь. Вот. И здесь действительно серьезные такие вещи, с которыми, ну, не поспоришь, просто это есть и есть.
Хорошо, спасибо тебе, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Обязательно поделитесь ею, то есть сделайте репост с вашими друзьями и знакомыми. И, может быть, это интересно вполне. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу YouTube-канала моего. Подписывайтесь, ставьте, нажимайте на колокольчик под любой из трансляций, чтобы получать уведомления о новом контенте. Ну и вторая ссылка вас приведет на страницу, на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только исключительно на ваши финансовые пожертвования, как и все остальные проекты Tales Media. Мы продолжаем разговаривать о том, как перестать быть зверем, да, с нашим замечательным гостем и как победить все зверя епископом Лютеранской церкви Ингрии Иваном Сергеевичем Лаптевым. Я с тобой не соглашусь кое в чем, Иван Сергеевич. Почему? Потому что, например, однажды я бросил курить. Звучит так, как будто бы я много раз бросал курить. Ну что, в общем-то, да, верно. Так вот, однажды я бросил курить именно потому, что ко мне подошел человек, в частности, моя жена, и сказал, перестань уже курить. Наш ребенок, у нас только что родился сын. У тебя на руках постоянно, а тебя воняет сигаретами. Я говорю, хорошо. А я вот момент курил на лестнице. Я сказал, хорошо, я сейчас докурил сигарету и брошу. И докурил сигарету и бросил. И не было там никакого огня с неба, знаешь, там, не знаю, какого-то там ангела Господнего, который ко мне пришел и сказал, бросай курить, ты должен, ты теперь новый человек. Нет, просто бросил и все. Мы знаем массу случаев, когда люди бросают курить или наркотики совершенно без религиозной составляющей какой-то. И мы знаем одну идею, философскую концепцию, ну, я не знаю, как ее правильно назвать, конфуцианство, да? Которые люди просто приняли и решили строить свое общество на основании вот этих здравых идей. И столетиями строили и продолжают строить свою жизнь, исходя из этих вот, из этого набора идей. И вроде бы как бы у них получается. Потихонечку.
Ну, ты когда бросил курить, неверующим человеком был?
Я был всегда верующим человеком с детства. Но на тот момент у меня был момент, так сказать, небольшого разлада с Богом, скажем так, несколько летнего.
Понятно. Нет, ну, конечно, это все такие вещи. Здесь нужно, опять же, брать там, смотреть статистику, возможно, еще какие-то моменты. Но если мы говорим о том, как это работает, во-первых, мы точно не знаем, как это работает, потому что это определенная тайна. И здесь тоже, возможно, молитвы там и твоих близких, и твои, и любовь Божья, которая в этот момент вот произошла и проявилась так, что просто это желание ушло. Но все-таки оно ушло, оно же было до этого. Ты же до этого... Вот, или ты скажешь, что нет, что любой человек, как вот часто люди говорят, ну я вот курю там, потому что хочу, захочу и не буду. Но мы же понимаем, что это не так. То есть все равно есть такое понятие зависимости. Это достаточно, ну, медицинское понятие. Никто не будет отрицать, что это вещи есть. Но что такое, какова природа вот этой зависимости? Как раз в основе этой природы стоит то самое вожделение, о котором мы говорим. То самое желание, которое ну, выдается за собственно, такую возможность наполнения жизни, оживить себя. Вот с того момента, как человек умер там духовно в Эдемском саду, физически продолжая существовать, он непрестанно пытается себя оживить каким-то образом. Неважно, получить какие-то эмоции дополнительные, да, чем-то себя порадовать, как-то что-то изменить, обои новые приклеить, машину купить, я не знаю, там, жениться там заново, пережениться. Вот. У каждого свое, но люди ищут. И вот в этом процессе поиска это и есть как бы грех, промах мимо цели. Потому что все вот эти попытки – это как жизнь этой замечательной старушки из «Золотой рыбки». Что да, корыто починил, а дальше что? А дальше хочу дом, а дальше дворянка и столбовой. Там. И конца и края этому нет. Вот Александр Сергеевич очень хорошо это показал, природу, собственно, первородного греха. И никуда ты от этого не денешься. И это не обязательно проявляется в курении, в алкоголе. Это может быть все что угодно. Жизнь мимо цели, мимо Бога, мимо вот того самого духа, которого мы все ищем. И в Писании это состояние описывается достаточно четко и ясно в трех словах: праведность, мир и радость. Вот это те три составляющих, которых ищет каждый человек, абсолютно верующий, неверующий, он неважно. Праведность – это желание быть хорошим, желание быть достойным, как вот дедушка, да, той девушки, вот он всю жизнь жил, он хороший, мы хотим быть. Мир, то есть некое состояние безопасности, покоя, да, успокоения такого, и радость. Вот эти три вещи, которые, собственно, по которым стенает душа каждого человека, но для того, чтобы их достичь, нам предлагаются какие-то химические способы, там, не знаю, физические, там, еще что-то, материальные. Но все это пустота. Мы пробуем, пробуем, пробуем и никак не можем достичь вот этого состояния. А оно дается, как апостол Павел говорит, в Царство Божье, да, в Духе Святом. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Совершенно бесплатно, совершенно не отдел, без всяких заслуг, через веру в Иисуса Христа. Человек раз, и это получает. И в этот момент он как раз и освобождается. Почему? Не потому, что курить нельзя, или это такое зло, там, или потому, что пахнет, там, да, или пить, или что-то еще. Потому что вдруг человек осознает, что вау, это все я получаю просто так, без всякой химии, без всякого, ну да, без всего. Вот эту чистую Божью любовь, праведность, мир и радость. И это удивительная вещь. И как раз состояние греха, оно указывает нам на то, что мы нуждаемся, и Господь призывает искать. Прямо в Библии сказано: ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ищите прежде Царствие Божие.
Да, спасибо тебе большое. У нас два вопроса есть, вернее, один вопрос и один комментарий. Вопрос следующий. Ты несколько раз употребил слово «логос». Что же это такое, люди не понимают. И комментарий ты можешь последовательно отвечать на одно и на второе. Петр, наш тоже постоянный зритель. Спасибо вам, Петр, что вы участвуете в наших трансляциях регулярно. Это большая честь для нас. Он пишет следующее. Душу спасают не проповедями, любезные, а подвигом. Например, рассказать правду, когда вокруг все лгут.
Логос, да, начнем с этого. Это очень такое сложное слово греческое, которое имеет большой спектр там, коннотаций, значений до 40 значений, но основное значение, перевод – это слово. Это слово также близкое к переводу слова «смысл». Вот, это такой даже, можно сказать, греческий философский концепт. Вот, но все-таки мы находим это описание в Евангелии от Иоанна, и вообще в Новом Завете достаточно часто. Вначале было слово. Слово было у Бога, и слово было Богом. То есть вот то, что мы, собственно говоря, утратили, потеряли, и Бог дает нам это слово, этот логос. Бог обращается к нам. И вот здесь, кстати, очень тесно связано с ответом на второй вопрос, не проповедями. Как раз-то вот человек обретает спасение и обретает праведность через веру, а вера, она приходит от слышания, слышания от Слова Божьего, никак иначе. Человек самостоятельно, он не может, даже как бы определить там, да, что такое добро и зло, хотя, конечно, опять же, вот в социуме присутствуют эти картины, мы все прекрасно понимаем, да, кто такой мальчиш-плохиш, который за бочку варенья, корзину печенья продает там военную тайну, вот, и так далее. И кто такой мальчишки-бальчиш? Вот он замечательный, он отдает свою жизнь, его там запытали, но тайну военную он не выдал врагам. И вообще, во всех, на самом деле, вот, во всей мифологии вселенской, земной, в разных там культах всегда мы можем это увидеть. То есть негативное, нечто плохое – это всегда эгоизм, жадность, такое сребролюбие и такое героизация, высшие такие идеи – это самопожертвование, да, там вырванное сердце, там Прометей, не знаю, кто угодно. Мы, не зная даже, не понимая, не зная евангельских истин, тем не менее мы восторгаемся вот этими вещами. Но вот этот подвиг, он опять же происходит по причине только одной – по причине веры. Когда человеческое сердце освобождается, когда ты, твой эгоизм побеждается, когда побеждается страх смерти, как сказано в Библии, что именно от страха смерти многие люди порабощены, и человек становится способным жертвовать собой ради близких, жертвовать собой ради чего-то большего. Вот. И это действительно концепция, которая заложена в самом Логосе, в самом Христе, в его земном воплощении, в его земном служении. И мы видим прекрасную такую иллюстрацию этого, когда избитый, оплеванный Христос выводится перед Понтием Пилатом, и он, указывая на него, произносит «се человек». Вот эта квинтэссенция, да, человеческого подвига, самопожертвования, когда мы готовы отдавать себя ради других, когда наше плотское, вот это эгоистичное побеждается, и мы выходим для того, чтобы служить людям, а через это самое служить и Богу.
Угу. А если ты утверждаешь, может быть, и я утверждаю, я пока молчу об этом, если ты утверждаешь, что религия – это единственный способ структурировать общество в такой в здоровый такой коллектив, скажем так, да, в здоровый коллектив, то почему, почему человечество, оно же не глупое, мы же в космос летаем, там, на Луну, на Марс, да, все такое прочее, Теслу он изобрели и все прочее. Почему человечеству здравомыслящей точки зрения, с точки зрения здравого смысла, да, не принять вот этот конструкт религиозный именно для того, чтобы построить здоровое, счастливое, гармоничное общество?
Здесь есть очень большая разница между религией и божественным откровением. Потому что действительно религиозная форма, как некая, да, вот, чаша, сосуд, в которой божественное откровение содержится, в частности, вот, мы говорим о христианской церкви, есть священное писание, и оно церковью, ну, должно, по крайней мере, проповедоваться, исповедоваться и воплощаться на практике, но, к сожалению, это далеко не всегда так. Вот. И по поводу глупости человечества здесь есть некое такое противостояние науки и веры, и религии. С эпохи просвещения еще оно идет, совершенно, мне кажется, неоправданное. Но вот иллюстрация 20 века, мне кажется, очень хорошая в этом смысле. Когда разумное, по твоим словам, человечество, доросшее или переросшее Бога, как сказал Ницше, да, что Бог умер, друзья, все, давайте, мы теперь взрослые, мы видим, к чему это приводит. То есть уходит идея спасения, идея Бога, идея ответственности перед высшим разумом, высшей силой. И к чему это приводит? То есть мы видим, что приходит какая-то другая идея, в частности, идея прогресса, о том, что все развивается, она попадает в головы там и марксистов, и национал-социалистов, и так далее. И все, человеку сказали, все, друзья, никакого Бога нет, вы ни за что не отвечаете. И чуть-чуть Господь отходит в сторону, и что мы видим? Две мировые войны, больше 100 миллионов убитых людей. Вот эта самая способность человека интеллигентного, образованного сжигать других людей в печах, на этом причем, да, смотреть на это совершенно нормально. Вот. И все эти страшные вещи, которые нам продемонстрировал 20 век, вот, пожалуйста, люди отошли от Бога чуть-чуть. Они попробовали, причем какие-то идеи остались, да, христианские, ведь социализм, он тоже ничего нового не придумал, это абсолютно библейские идеи, но идеи, которые отделены от Бога. И общество сказало, давайте, смотрите, хорошие идеи от каждого по потребностям, каждому там, от каждого по способностям, каждому по потребностям, давайте тоже у нас будет все общее и так далее. Но что мы видим, к чему это привело? А почему это случилось? Потому что вот тот самый первородный грех, о котором мы говорим, вот та самая сила плотского вот этого эгоизма и саморазрушения, и ненависти, она сводит на нет любые попытки любого социума, любого общества, ну, как-то самоорганизоваться. Понимаешь, куда бы мы, если бы мы с тобой даже сейчас вдвоем или там втроем уедем на необитаемый остров и попробуем там создать какое-то сообщество святых, мы на следующее утро уже увидим, что ничего не поменялось. Также будет зависть, злоба, воровство, гнев и так далее, несмотря на то, что мы христиане. Ну вот, потому что этот самый грех останется с нами.
Да. Да, ну, кстати, ты молодец, что этого коснулся. Я собирался как раз вопрос задать. Не слишком высокомерно, что я к епископу говорю, ты молодец, нет?
Да нет, хорошо.
Нормально? Хорошо, спасибо. Смотри, ведь мы не можем не заметить, что как бы ты вот сейчас пафосно, возвышенно так не говорил о церкви, о том, что там Бог, там Дух Святой, это тоже малопонятные вещи некоторым для наших слушателей, но тем не менее, что там как бы все хорошо, мы не можем не заметить, как много зла церковь творила на протяжении всего своего существования. Сама же церковь, да, которая заявляет о нравственности, о морали, о добрых делах, о милосердии и всем прочем, она же собственными руками творила зло. Как же ты это объясняешь тогда?
Но, опять же, здесь нужно разделять, еще раз говорю, да, религию, носителей религии, люди, которые себя называют религиозными людьми, называют церковью те самые пряжки с надписью «God with us», да, «Бог с нами». Там, и сейчас во имя Божье там много чего делается, ракеты освещаются, бомбы там. Но это, опять же, не имеет никакого отношения к божественному откровению. Это то, что придумали люди, это то, что наслаивается на божественное откровение и используют это имя, да, для того, чтобы совершать эти вещи. Но а по поводу того, что церковь сделала сколько зла, вот есть прекрасная лекция нашего с тобой общего друга Евгения Раскатова о церкви атеисту. Там приведена статистика по поводу крестовых походов, по поводу количества жертв на протяжении какого времени эти жертвы произошли. И некое сравнение с миром просвещенным, с миром атеистическим за его, там, скажем, да, 250 лет существования и вот там несколько столетий существования церкви. И легко можно увидеть, во сколько десятков раз количество жертв атеизма превышает вот эти так называемые там жертвы церкви, хотя, безусловно, они были, потому что, еще раз подчеркну, грех остается, и религиозное сообщество, оно имеет возможность, имеет силы, да, борьбы с этим грехом, оно знает, где выход, но, тем не менее, до самой смерти, до конца этой земной жизни мы остаемся грешниками. И среди апостолов, мы знаем, у Христа также был Иуда, человек, который воровал, который носил этот ящик денежный, и который в конце концов и предал Христа. Вот. Поэтому здесь невозможно так сказать, что вот человек приходит, да, и он все, он, значит, становится святым полностью, грех перестает в нем действовать. Нет, конечно, это продолжается на протяжении всей жизни. И в Библии мы видим, как апостол Павел тоже, да, говорит о своей жизни, о своей духовной борьбе. Но, тем не менее, преимущество наше в том, что мы знаем, где выход. Мы знаем, что в грехе мы можем раскаяться, мы знаем, что есть сила Божья, которая поможет нам исправиться, и мы уже получаем истинные ценности, и вот этот истинный образ Божий, по крайней мере, мы знаем, куда идти. Или хотя бы не идти, а в каком направлении лежать, если силы совсем оставляют. Вот это вот основное преимущество церкви и верующих людей.
Да, спасибо тебе большое. У нас еще один комментарий есть такой провоцирующий тебя на, так сказать, на еще 15 минут разговора. Почему же мимо цели написано? Можно кайфовать без Бога, зарабатывать красиво, жить, путешествовать, вкладывать в инвестиции, быть хорошим человеком. Этим можно заниматься до самой смерти. А что там за цель где-то? Есть ли она вообще?
Да, и, конечно, можно ставить себе любые цели. То есть, понимаете, можно взять стиральную машинку новую, да, и использовать ее в разных целях, как тумбочку под телевизор, там, не знаю, как аквариум для рыбок, не знаю, что угодно можно с ней делать. Но если человек разумный, и он там прочитает инструкцию, он поймет, что это все-таки с определенной целью вещь создавалась. И вот если мы говорим о нас, о человеческой жизни, о человеческой вот этой высшей цели, она нам все-таки открывается в Священном Писании, что да, можно инвестициями заниматься, можно путешествовать по миру, никто против этого не возражает, и Бог это не запрещает. Но есть высшая цель, наивысшая цель как раз здесь, на этой земле, она заключается в том, чтобы стать детьми Божьими, чтобы как раз возродиться от этого состояния смерти духовной и первородного греха и получить эту жизнь с избытком. И тогда вот есть прекрасные слова в Евангелии, что человек, который идет за Христом, он получает во сто крат там земель, домов, жен и так далее. И это такое, такие странные слова, которые тоже люди не понимают. Но это не значит, что у тебя будет там огромное количество всего. Но вот жизнь и ее содержание, ее наполнение, оно действительно качественно тоже изменится даже уже здесь, на земле. Но и тем более мы говорим о самом главном, о спасении вечности, что человек через жертву Иисуса Христа, он побеждает смерть, он становится действительно чадом Божьим, сыном или дочерью Божьей и обретает вечную жизнь. Вот это вот самая главная цель, которую, конечно, если мы не достигнем, так зачем тогда все остальное? Тогда действительно, ну, в этом смысле, любой наркоман там, он прав. То есть зачем тут мучиться, жить, страдать, болеть? Вот взял, употребил, там, получил как можно больше удовольствия и умер. И все. Вот, вот и все. Угу. Вот, но это не так. Да.
Ты утверждаешь, правильно я тебя понимаю, да? Ты утверждаешь, что без Бога человечество окажется на пальмах со временем. Я говорю, не вернется на пальмы специально, да? А окажется на пальмах.
Дело в том, что ну, без Бога все равно невозможно. Точно так же, как родители, которые следят за детьми, даже если ребенок залез под одеяло и думает, что его никто не видит, все равно папа и мама заботливо за ним следят. И здесь тоже мы читаем и знаем, что Господь заботится о нас. Он непрерывно с нами, Он дает нам все необходимое. И мы им движемся, живем и существуем. Поэтому до пальмы не дойдет все-таки. Но тем не менее, конечно, жизнь без Бога, но мы видим, как вот происходит сейчас в постхристианской Европе, скажем, да, как быстро те социумы, где Евангелие занимало первое место, где действительно вот те плоды, которые мы сегодня видим и тянемся, вообще вся мировая цивилизация к этим вещам, к этим достижениям христианской веры, насколько быстро люди ну, деградируют, отступая от Слова Божьего уже во втором поколении, какая-то инерция остается, но вот теряется эта цель, теряется этот смысл, и мы видим, что там даже по статистике добровольного ухода из жизни, эвтаназии и вообще как бы потеря вот этого смысла в самых шикарных обществах, где индекс счастья там на первом месте, все равно ну, все очень быстро деградирует, если нет Бога.
Угу. Я думаю, что каждый человек на земле хотя бы один раз в своей жизни мгновенно ощущал в себе это звериное нутро, когда, допустим, гневался, да, когда злился на кого-то, когда что-то происходило такое, не знаю, или, может быть, употребив что-то, да, вдруг человек ощущал в себе это звериное начало. Как победить в себе зверя, по версии Ивана Сергеевича Лаптева, все-таки?
Ну, я по версии апостола Павла, наверное, я скромная персона слишком, чтобы свои версии выдвигать, но очень четко нам дана картина, которая говорит о том, что действительно нам необходимо духовно возрастать. Это связано, конечно, с борьбой, как сказано в Писании, что плоть желает противного духу. Как тогда Адам, услышав голос Божий, убежал, так и сегодня многие люди, слыша голос Божий, слыша о Боге, слыша о грехе, люди убегают, скрываются. Но, как говорит апостол, в тот день, когда вы услышите этот голос, не ожесточайте ваших сердец, не бойтесь, выходите. Даже если это грех твой освящается, обличается, это делается только лишь для того, чтобы его Господь простил, очистил и облег тебя вот в эти одежды праведности и действительно дал то, что ты ищешь. Праведность, мир и радость во Святом Духе. И это действительно Господь желает дать абсолютно каждому человеку, любому атеисту, велосипедисту, кому угодно, во что угодно. Может быть, мы сегодня верим, не понимаем этого, но как заботливый отец, как любящий отец, Господь желает нам вот это все даровать. И если мы пребываем в Слове Божьем, если мы действительно следуем за Ним, то будем духовно возрастать, и вот эта победа над плотью, Господь будет ее совершать в каждом из нас.
Спасибо большое. У нас последний комментарий, и будем прощаться. признать, что он там есть. Это про зверя написали нам. Да, это верно, признать, что зверь в каждом из нас живет. И самое интересное, что этот зверь не кто-то посторонний, кого надо выгнать, это мы сами. Мы сами эти звери и есть. И изменения нужны нам самим, а не кто-то, кто выметит нашу избу от всего плохого, от всяких сорняков, пыли и грязи. Нет, нет, звери – это мы сами. И нам нужен Господь, чтобы стать человеком, полноценным человеком. На этом, пожалуй, мы закончим. У нас был замечательный гость, епископ Евангелической Лютеранской Церкви Ингри Иван Сергеевич Лапцев. Надеюсь, что каждый из вас, находясь в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, посетит и Колбина, там, где он служит, в церкви, в Колбинской, Колтушской, Колбинской. Ну, в общем, легко будет найти, я думаю. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Да, да? 10 секунд буквально.
Да, приглашаю. У нас Пасха уже на этой неделе. И 23:59 Анненкирхе, Кирочная улица, дом 8. И также Большая Конюшенная, дом 8. Приходите на наши ночные замечательные пасхальные службы. Добро пожаловать.
Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.